Добрый день! Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске: как Путин вышел сухим из воды на чемпионате мира и переиграл Трампа. Чемпионат мира по футболу закончился, и практически все остались довольны как финалом, так и чемпионатом в целом. Не часто бывает, чтобы оппозиционные и прокремлевские блогеры писали настолько схожие по содержанию посты. Правда, последние все равно не удержались от критики первых. Твиттер – ехидные твиты.
Это был очень эмоциональный чемпионат. Все получилось сказочно, красиво и празднично. Хорватия, Бельгия, Россия добились лучших результатов в истории. А Англия впервые за четверть века вышла в полуфинал. Дешам, уже седой, второй раз поднял над головой победный кубок. Месяц добра.
Армен Гаспарян.
Россия провела замечательный чемпионат, настоящий праздник. И пусть подают со своей злобой те западные изделия номер два, кто писал про футбол в ГУЛАГе.
Повезло с финалистами и Владимиру Путину. Разговоры о политическом бойкоте обернулись пшиком, потому что на матче были президенты и Франции, и Хорватии. Правда, все немного подмочило в прямом смысле слова церемония награждения. В Москве пошел проливной дождь, и невозможно было не заметить, что над Путиным моментально раскрылся большой зонт, в то время как Эммануэль Макрон и Калинда Грабар-Кетарович продолжали мокнуть еще довольно долго. Эпизод с зонтом обсуждали в итоге даже больше, чем собственный финальный матч. Твиттер Вилсаком.
Путин вышел сухим из воды.
Твиттер Бегудуш.
Наш домашний чемпионат мира по футболу был прекрасен с точки зрения организации. А потом зонт принесли только Путину.
Дмитрий Сергеев.
Зонт достался только Путину, и иностранцы теперь думают, что у нас один зонт на всю страну.
Оксана Зарецкая.
Эта история с зонтом над Путиным, когда два других президента стоят под ливнем, абсолютная дичь. Протокольный провал, ошибка этикета, которую будут приводить в учебниках. Потому что так нельзя. Отвратительная демонстрация неравнозначности, и, конечно, никто не делал это намеренно. Все вышло случайно. Случайно вскрылась неподготовленность протокольной службы к подобной ситуации. Они занимались только своим президентом, а то, что есть еще два главы государства, два первых лица, по остаточному принципу. Россия в этой ситуации выступала принимающей стороной, и ее протокольная служба должна была обеспечить достойный прием. Но не сделала этого. Это ужасно некрасиво.
Андрей Новиков-Ланской.
Получилось, что Путин, который должен был быть триумфатором, уступил эту роль Макрону по той простой причине, что над Путиным держали зонт, а над Макроном нет. И насквозь промокший Макрон в своей эйфории объятий и поцелуев был во всех отношениях прекрасен, артистичен и телегеничен. Яркий контраст с тем, кто стоял под зонтом рядом.
Олег Пшеничный.
Настоящие мужики. Калинде зонтика было некому предложить. КГБшное гостеприимство.
Анна Голубева.
А чего все так про зонт-то напряглись? Какая еще женщина, блондинка, ей первый? Что за сексизм такой? Не женщина, а президент. Тут нет места куртуазности. Тут свой этикет. Первым зонт раскрывают над президентом великой державы. Потом над Макроном, у которого держава поменьше. Потом уж над Хорватией. Правильно все сделали ребята из охраны.
Инесса Землер.
Ладно, к охране Путина у меня вопросов нет. У них функция и рефлекс. Своевременное употребление зонта – один из ингредиентов этого рефлекса. Вопрос у меня в другом. Получается, что только Путин выперся на эту церемонию с охраной. Президенты двух стран, где по телевизору говорят о России, что попало, значит, выходят без охраны. И только один президент России, где по телевизору говорят, какой он любимый, и как тут все зашибись, с охраной?
Надя Домковская.
Никто даже не заметил, что Путин в первый раз отказался от зонта, чтобы, как и все, стоять под дождем. И только потом согласился. И то, что о каждом президенте заботится отдельная собственная служба охраны, тоже не важно. Но все равно. Помнят по-плохому, как обычно. Чудодейственная магия СМИ сейчас старательно делает из Путина зверя. А кто-то в протокольной службе думает о самоубийстве.
Рустам Адагамов.
Кому-то сегодня, кроме Путина, нужен был зонт от дождя. Счастливому до обморока Макрону, Калинде в красно-белой шахматной футболке, чья сборная впервые вышла в финал ЧМ, Инфантино, который провел лучший в истории мирового футбола чемпионат мира, французам, которые счастливые катались по мокрому лужниковскому газону, никому эти зонты были не нужны.
Ирина Цвей.
Праздник закончился, природа залила всех проливным дождем, и только Путин, как всегда, остался сухим. Остальные продолжали мокнуть и радоваться жизни. Они настоящие, но все уедут, а мы останемся с зонтиком. Как можно одним штрихом испортить такую прекрасную картину?
Финальный матч стал местом проведения акции «Pussy Riot», которая тоже послужила предметом горячих споров. Участники группы выбежали на поле в милицейской форме. Акцию они назвали «Милиционер вступает в игру» и посвятили ее памяти Дмитрия Пригова. Объясняя смысл и цель акции, «Pussy Riot» сослались на созданный Приговым образ небесного милиционера и противопоставили ему милиционера земного, который разгоняет митинги, сажает за репосты и делает всем больно. «Pussy Riot».
Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала чемпионата мира. Земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры. Земной милиционер вступает в игру, не считаясь правилами. Когда земной милиционер вступает в игру, мы требуем: первое – освободить всех политических заключенных. Второе – не сажать за лайки. Третье – прекратить незаконные аресты на митингах. Четвертое – допустить политическую конкуренцию в стране. Пятое – не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО. Шестое – превратить земного милиционера в небесного милиционера.
Твиттер мысли президента.
«Pussy Riot» все-таки напомнили миру, что путинский чемпионат – это ФСБшный мундиаль на крови.
Алексей Медведев.
Сколько человек во всем мире увидело в прямом эфире акцию «Pussy Riot»? Надо полагать, абсолютный и недостижимый рекорд для современного искусства. А главное, я тут подумал, Путин видел акцию «Pussy Riot». Вот, наверное, не думал, не гадал он. И вот сейчас, чем больше минут проходит, тем яснее становится, что акция эта получилась гениальная. Она четко и ясно фиксирует один очень важный смысл. Невозможно в несвободной стране надуть разноцветный пузырик свободы и любоваться им как бы немного со стороны. И это я не к тому, что радоваться чемпионату в нынешней России неприлично и обязательно надо ко всему примешивать политику. Вы за политику не волнуйтесь, она сама себя ко всему примешает. Просто ситуация дошла до той температуры, что всегда найдется 1, 2, 3, 4 человека, которые объявят голодовку, выйдут с одиночным пикетом, выбегут на стадион на глазах у изумленного гаранта, и нет уже физической возможности сделать вид, что все в порядке. Даже на огороженном зеленом ковре стадиона, в разгар финала удачно проведенного чемпионата мира. И это очень хорошие новости, потому что таких людей уже сотни тысяч, и скоро они выбегут на стадион одновременно. И тогда начнется игра по другим правилам.
Александр Тырышкин.
Наконец, в финале сошлись две России. Россия карнавально-лицемерная и Россия кроваво-честная. Победил, как всегда, фейк. Пусси быстро загнали пинками за фасад, что не делает их подвиг менее героическим. Сильное высказывание.
Комментаторы отмечают, что «Pussy Riot» не смогла остановить даже серьезная охрана. Игорь Жеребцов.
Лучший гол на ЧМ-2018 забила группа «Pussy Riot», выбежав на поле в ментовской форме. Столько охраны, столько ментов, и вот тебе на. А если бы запрещенный в Российской Федерации ИГИЛ выбежал, обвешанный бомбами?
Роман Попков.
Самое главное, что радует в связи с финалом чемпионата, хоть кто-то в России еще способен делать нормальные акции прямого действия. Это большое дело – осуществить такую акцию на таком мероприятии, учитывая фактор присутствия Путина и неизбежную в связи с ним сверхвысокую профилактическую активность ФСБ и ФСО. Это не простыню с лозунгом «повесить на мост, на перила». Очень скоординированно, очень четко сработали. Уж я в акциях прямого действия кое-что понимаю, поверьте. Молодцы, «Pussy Riot», и Верзилов Петя молодец. Но все же у него опыт по акциям еще с лихих 2000-х, и опыт не пропьешь.
Леонид Волков.
Отличный матч и отличный финал во всех смыслах. Можно ли было нагляднее показать? ФСОшник выйдет на пенсию в 40 лет, потому что у него страшно вредная работа – бить и не пущать. Но даже ее он не может сделать. А все, что может – раболепно держать зонт. Квинтэссенция всего.
Андрей Герасимов.
Путин старался, тратил кучу денег, заставлял Россию целый месяц притворяться нормальной страной и вошел в историю неотесанным дедом-зонтиком, неуклюжим диктатором, а сливки со всех стараний снял Верзилов.
Каким образом участникам группы удалось проникнуть на поле, несмотря на мощный полицейский кордон, выяснилось из интервью Петра Верзилова BBC.
Я знаю психологию русских людей. У нас же форма эта божественная. Никто не спросит пропуск или аккредитацию. Так и вышло. Я делал вид, что ору в телефон: «Николаич, и где я тебя буду их искать?» И кивнул стюарду на калитку. Он открыл.
Были, конечно, и недовольные акции. Твиттер-вождь.
После выбегания Пусси на поле во время финала чемпионата мира очень многие пожалели, что ГУЛАГ в современной России существует только в больном воображении либерала, а не наяву.
Александр Коц.
Мне в личку написали из Англии и Франции. Там комментаторы вообще не зациклились на них, назвав какими-то идиотами. Вот и славно.
Кирилл Гончаров.
Акция «Пусси Райт» на финале чемпионата мира – знак неуважения к футболистам, вышедшим на свой главный матч в карьере. Что касается их требований, то с ними невозможно спорить, но по правилам ФИФА любой выход на поле посторонних людей не попадает в трансляцию, и массовый зритель явно не поймет задумки в силу отсутствия картинки, а футболистам сборной Франции и Хорватии было не до размышлений о небесном милиционере.
Не оценили акцию и футболисты сборной Хорватии, которые в этот момент уступали в счете. Твиттер – токсичный мститель.
Пусси Райот прервали опасную атаку хорватов, между прочим.
Однако сочувствие Пусси Райот добавило то, как с ними говорили сразу после задержания.
Ты тварь кто такая? Фамилия, имя, отчество? Решили Россию насрать?
Нет, не за Россию.
Да?
Не за Россию.
А вы знаете, что за это Россия будет штрафные санкции платить ФИФА?
Почему?
Потрачено!
Мы за Россию защитим, так же, как вы, если бы за Россию.
Вы Россию подставили, пошли.
Мы не подставили сам. Россию, неправда.
Вы что, вы нормально?
Нормально.
Где у формы?
Мы тоже.
Что?
На прокат.
На прокат? И он даже леет, что сейчас лететь все могут.
Твиттер «Анекдоты из России».
Полиция России предупреждает. Чемпионат мира завершился. Месяц вежливости окончен.
Николай Травкин.
Первые ощущения от футбольной акции «Пусси» – досада и даже брезгливость. Но вот за кадром появляется кирзовое мурло и сожалеет, что нынче не 37-й год, и ощущения кардинально меняются.
Виталий Болтушкин.
Охрана профукала нарушителей, и чтобы прикрыть свой зад, товарищу, который, судя по всему, отвечает за безопасность, захотелось в 37-й год. А то как? Он же не может быть виноват.
Алексей Венедиктов.
В славном 1937 году этот полковник, допустивший на подведомственной ему территории в присутствии главы государства Сталина Иосифа Виссарионовича такое безобразие, был бы уже арестован, допрошен и пытан. Уже назвал бы своих сообщников в лице Пусси Райот, премьера Великобритании Терезы Мэй и начальника столичного ГУВД Олега Баранова. Уже его семья и дети были бы объявлены членами семьи изменника Родины и отправлены в Акмолинский лагерь, где бы и сгинули. Сам бы полковник был бы расстрелян, скорее застрелен пулей в затылок и сброшен в общую яму для таких, как он, на Бутовском полигоне. А его престарелые родители скончались бы при перевозке их по Иртышу. Вот что такое для вас, товарищ полковник, был бы 37-й год, о котором вы так сладостно вспоминали. И палачи бывают жертвами.
Твиттер Плешнер.
Допрашивающий Верзилова мент тоже стал участником акции.
Илья Шепелин.
Жаль, что после такого прекрасного чемпионата из России уезжают болельщики, а не менты.
Участники акции пока отделались 15 сутками ареста и возможным штрафом за ношение милицейской формы. Неделя в целом оказалась для них удачной. Два дня спустя Европейский суд по правам человека присудил им компенсацию в размере 50 тысяч евро за уголовное дело по итогам панк-молебна в Храме Христа Спасителя в 2012 году. ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили право активисток на свободу самовыражения, а также их право на гуманное обращение, личную неприкосновенность и справедливый суд. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Первая официальная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным за все время их президентства неизбежно породила огромное количество ожиданий. Американская сторона подчеркивала, что цель не в достижении каких-либо крупных соглашений, а в том, чтобы две страны, достигшие пика противостояния, наконец перешли от конфронтации к диалогу. Тем не менее, многие надеялись, что без некоторой конфронтации все же не обойдется. Мария Слоним.
Полтора часа один на один. Трамп, Путин. О чем? Узнаем ли? Кто кого обманет?
Борис Межуев.
Половина текстов о встрече Трампа и Путина написаны в стиле «Анна встретила Вронского» или «Первый бал Наташи Ростовой». Вот они встретятся, посмотрят в глаза друг другу, и, о ужас, между ними вспыхнет глубокое чувство, а Каренин или Друбецкой будет кусать руки в сторонке. Между тем встречаются два опытных политика, нацеленных на то, чтобы переиграть противника, напустить пыли в глаза и добиться максимум уступок. И я лично думаю, что встреча кончится удачей, если она пройдет в максимально жесткой обстановке.
Однако в ответах на некоторые вопросы журналистов Дональд Трамп практически передал инициативу Владимиру Путину, из-за чего по итогам пресс-конференции разразился большой скандал. Василий Расевич.
Смотрю пресс-конференцию Трампа-Путина. Такое впечатление, что Трамп обманул своих сенаторов и конгрессменов, и что для него было главным дорваться до разговора с Путиным. Что он несет? Стоя рядом с Путиным, он поливает грязью США, ФБР, ЦРУ, демократов и всю американскую систему, каждым словом солидаризуясь с Путиным. Всегда знал, что эта встреча нежелательна, но не до такой же степени.
Карина Орлова.
Когда корреспондент спросил Трампа, почему он верит не своим спецслужбам, а Владимиру Путину, Трамп сказал, что Путин отрицал вмешательство в выборы и звучал очень уверенно и влиятельно. Дональд Трамп фактически признал, что слово Владимира Путина для него имеет больший вес, чем данные всех разведывательных служб США. Дональд Трамп обвинил демократов в обструкции и сопротивлении, выставив расследование Мюллера по сути партийной инициативой. Президент США заявил, что готов брать на себя риски, чтобы добиться успеха. Эта мысль была частью заявления о том, что за последние 4 часа отношения России и США существенно улучшились.
Евгений Ихлов.
Президент США, который публично жалуется Путину на свою же прокуратуру.
Марат Гельман.
Первая реакция после присухи Трамп-Путин – полная победа Путина. Трамп вообще сыграл его референта. У них общие враги, и поэтому этот альянс всерьез, а не понарошку, как с корейским Чен Иром. Может, у них действительно что-то есть на Трампа, влажное и мокрое? Такого Трампа не ожидал никто, по-моему.
Лилия Шевцова.
Президент России был более сдержан в своих ожиданиях нормализации. А вот президент Трамп не мог сдержать безудержного оптимизма. Отношения изменились, будем часто встречаться, мы решим все проблемы. Трамп фактически взял сторону российского президента в вопросе, который сотрясает Америку. Речь идет об обвинениях России во вмешательстве в американские выборы. Трамп поддержал Путина, а не собственное ФБР, ужаснув американскую часть аудитории. Трамп посчитал потрясающим предложение российского лидера о совместном расследовании российского следа в американских делах. Кремлю повезло с партнером по диалогу. Можно только представить, сколько лапши можно было повесить на трамповские уши в ходе 2-часовой личной беседы президентов.
Наталья Геворкян.
Несколько американских журналистов позвонили мне в ночи. Я не помню коллег в таком шоке, как после пресс-конференции Трампа. Поняла, что мы уже привыкли к шокирующим выступлениям президента России. А для них с их президентом все только начинается. Зато не продлится столько, сколько длится у нас, когда шокирующая или откровенная ложь от первого лица стали привычными, и мы просто пожимаем плечами или улыбаемся, или отмахиваемся, а чаще всего просто выключаем звук.
Прокремлевские комментаторы и СМИ остались встречей весьма довольны. Сергей Марков.
Было интересно видеть, как Путин, по сути, отмазывал Трампа, пытаясь сказать, что Трамп вел не мягкую, а жесткую линию с ним, с Путиным, по Крыму. Судя по этому, Путин очень доволен переговорами и хочет помочь Трампу. А нужно добавить и ремарку Сергея Лаврова, что переговоры прошли лучше, чем супер.
В день этого путинского триумфа стало известно, что в США задержана россиянка Мария Бутина, которую обвинили в сговоре с целью действовать в качестве иностранного агента, без уведомления американских властей. По версии обвинения, Бутина лоббировала российские интересы через Национальную стрелковую ассоциацию НРА. В российских соцсетях многие увидели в ее аресте проявление шпиономании. Алексей Макаркин.
История Марии Бутиной – грустный пример того, как во время конфликта между двумя странами человек может оказаться между двух огней. Бутина в качестве главы организации «Право на оружие» лоббировала снятие или смягчение ограничений на оборот огнестрельного оружия в России по американскому образцу. И в связи с этим выстроила отношения с Национальной стрелковой ассоциацией США. В 2014 году Бутина претендовала на членство в Общественной палате, но, несмотря на поддержку ее кандидатуры со стороны другого, куда более влиятельного лоббиста свободной продажи оружия Александра Торшина, членом Общественной палаты так и не стала. Против Бутиной была даже развернута небольшая кампания, в ходе которой ее обвиняли в продвижении интересов США в России. а после присоединения Крыма это выглядело особенно серьезным компроматом. Теперь же Торшин, с которым тесно связана Бутина, находится под американскими санкциями. Спецслужбы США подозревают его во вмешательстве в политическую жизнь Америки через использование ресурса все той же Национальной стрелковой ассоциации, тесно связанной с Республиканской партией и, следовательно, с избирательной кампанией Трампа. Соответственно, и Бутина выглядит фигурой, опасной для США, как возможный российский агент, тоже вмешивающиеся в американскую политику. Есть основания полагать, что встреча Путина и Трампа не приведет к смягчению ситуации в сфере противостояния спецслужб, и подобные истории, связанные со шпиономанией, могут повторяться и в США, и в России.
Егор Холмогоров.
Арест Марии Бутиной в США – сигнал того, что саморазрушение Америки вошло в фазу 37-й год. Разумеется, Бутина не шпионила в США на Россию. Она занималась прямо противоположной вещью – продвигала в России американские ценности второй поправки. Она такая веселая, вся на позитиве, симпатичная барышня с револьвером. На свое несчастье Бутина продвигала консервативные американские ценности и дружила с НРА, главной опорой республиканской партии. Накануне промежуточных выборов в Конгресс Демпартии отчаянно нужен удар по престижу НРА. Отсюда раздуваемый ими миф о стрелках как агентах Путина. Как элемент этого мифа используют атаку на Марию.
Станислав Опетян.
История с Бутиной запредельная. Если в России за подобный лоббизм сажать, то тюрем не хватит, а Навальному придется дать пару пожизненных, после чего вручить загранпаспорт и отпустить в очередной европейский отпуск.
Маргарита Симоньян.
А меня не арестуют теперь ФБР за знакомых американских госслужащих, как Бутину?
Кирилл Рогов.
Вообще, происходящее вокруг Марии Бутиной в США выглядит сущим безобразием. Понятие «иностранный агент» является юридически ничтожным как с этой стороны океана, так и с той. Если у вас есть некие правила лоббизма, и иностранная гражданка их нарушила, вышлите ее из страны в крайнем случае. Арест и тюремное заключение здесь совершенно неуместны в силу как полной неопределенности и абстрактности ущерба, так и невозможности формализовать признаки криминальности подобной деятельности. А если бы Мария Бутина была помощницей французского сенатора или зампреда банка Саудовской Аравии, могли бы те же улики привести к ее аресту? То, как это выглядит пока, это сущий маккартизм, заказное политически мотивированное правосудие. Хотите начинать политические преследования? Начинайте с собственных граждан.
Петр Лунин.
Случай Бутиной как бы напоминает отечественным борцунам, что такое настоящий полицейский режим, а не эта ваша полудохлая 282-я. На самом деле попасть в шестеренки репрессивной машины США, тем более по обвинению в действиях против интересов государства, это не шутки, и такими действиями может считаться все, что угодно.
Однако многие, наоборот, восприняли арест Бутиной как вполне серьезный шаг американских спецслужб, направленный против российского вмешательства. Андрей Сидельников.
Хороший результат двусторонней встречи в Хельсинки. Когда же Лондон начнет задерживать путинских мразей? И списочек имеется, и основания, но Великобритания, видимо, боится.
Карина Орлова.
В новых документах, представленных сегодня в суде, ФБР утверждает, что Мария Бутина предложила некоему лицу секс в обмен на должность в определенной американской организации, скорее всего, NRA. И, естественно, установила ФБР, Бутина была в постоянном контакте с российской разведкой.
Есть еще предположение, что сама Мария, возможно, персонаж не слишком серьезный, но какую-то работу через нее организовать все же пытались. Владимир Милов.
Вот эта Мария Бутина, лидер движения «Право на оружие», которую сейчас обвинили и задержали в США, очень активно подкатывала ко мне и моим коллегам в 2010-2011 годах и позже, потому что у нас, очевидно, более либеральная позиция по владению оружием, короткоствол для самообороны, чем это традиционно принято в России. Предлагали митинги там совместные, еще какие-то мероприятия. Я ребят спросил, которые с ней вели переговоры, а спросите ее в лоб, они готовы Путина и Единую Россию обругать? «Ой, нет, ну что вы, мы по узкой теме, мы только за оружие, это большая политика, мы в большую политику не лезем». В большую политику не лезем, но, однако же, бюджет на эту оружейную тему был у них нехилый в то время. Мне с моим опытом сложно поверить в дым без огня.
Александр Морозов.
Взгляд на эти вещи должен быть реалистичный. Когда вы встречаете активиста гражданской организации с тяжелой силовой темой – наркотики, легализация или запрет оружия, борьба с коррупцией, гражданский контроль за силовыми органами – то нет оснований сомневаться в искренних намерениях этих активистов. При этом я всегда понимал, что в таких темах сильная инфильтрация теми самыми спецслужбами, за которыми активисты ведут гражданский контроль. И кто-то где-то, кое-где у нас порой, как в песне пелось, по каким-то причинам переходит на сторону служб или каких-то коммерческих лоббистов, а точнее просто запутывается в этих отношениях. Помню, что слушал Машу и понимал, что она, видимо, правая, националистка, но я знал много очень неплохих людей, выступавших за легализацию стрелкового оружия, вовсе не из-за того, что они из спецслужб, а из-за правого республиканства во взглядах. Я не думаю, что Маша сразу уже родилась как ставленница Торшина и его токсичных дел. Я почему-то думаю, кстати, что и Бут просто втянулся со своими частными военными перевозками в грязные дела, и он не агент российских спецслужб. В прямом смысле. Меня в этом, кстати, убеждает то, что Путин как-то не сильно стремится его обменять. Это не в защиту грязных дел Торшина и компании, а просто для реалистического восприятия.
Кстати, о спецслужбах США. Вскоре после встречи с Путиным Дональд Трамп заявил, что оговорился, когда сказал, что доверяет Путину больше, чем собственным спецслужбам, что вызвало новый поток саркастических комментариев. Игорь Поначовный.
Позавчера Трамп поведал на пресс-конференции, что доверяет Путину больше, чем американским спецслужбам. Сегодня он заявил, что доверяет американским спецслужбам больше, чем Путину. Завтра он скажет, что ни того, ни другого не говорил и ни в какое Хельсинки не ездил.
Илья Морозов.
По просьбе радиослушателя Владимира для его друга Дональда сегодня целый день на русском радио будет звучать песня Михаила Круга «Что ж ты, фраер, сдал назад?».
Одну интересную оговорку сделал на саммите и Путин. Он внезапно признал, что референдум в Крыму провела Россия.
У президента Трампа позиция по Крыму известна, и он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций.
Александр Пасховер.
То есть на территории сопредельного государства некто мы что-то провели. Мне кажется, это публичное признание в содеянном. Как в похожем случае высказался герой романа Обломов, слуга Захар, это сорвалось у меня с языка, без участия головы.
Рустем Адагамов.
Вот это вчерашнее на голубом глазу «мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом» прекрасно и по-прежнему удивительно. Кто мы? Российские власти? На территории соседнего государства? О, как! А где еще будут проводить референдумы под прицелом автоматчиков без опознавательных знаков? Кому готовиться?
На официальном сайте Кремля эта фраза была задним числом исправлена. Из нее исчезло слово «мы». Твиттер мысли президента.
В ответ на заявление Трампа, что он оговорился на пресс-конференции с Путиным, Путин заявил, что вообще не помнит, что он сам говорил в тот день.
Олег Пшеничный.
Короче, вывод такой, что двойники Путина и Трампа забыли все инструкции и несли на пресс-конференции отсебятину. А мы теперь расхлёбывай.
Если слова о референдуме действительно были оговоркой, непонятно, как понимать следующую новость. Блумберг сообщил, что Владимир Путин во время личной встречи предложил Дональду Трампу провести еще один референдум, на этот раз в Донбассе, чтобы окончательно решить судьбу непризнанных ДНР и ЛНР. Официальных комментариев по этому поводу пока не дал ни Кремль, ни Белый дом, однако известно, что Трамп уже собрался приглашать Путина на новую встречу, на этот раз в Вашингтоне, чтобы не пришлось долго скучать без нового друга. Журнал «Тайм» вышел на этой неделе с обложкой, на которой лица президента России и США слились воедино до полной неразличимости, а сам Владимир Путин уже фактически назвал себя президентом Соединенных Штатов.
Я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации.
Жаль, что Фрейд не пишет в соцсети, и мы не сможем узнать, что он думает о таких оговорках. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.